эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Крутов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен гласности, журналистике церковной, если таковая существует. А чтобы выяснить, существует ли церковная журналистика, я пригласил четверых церковных людей, христиан и при этом журналистов. В студии у нас Владимир Наумович Ойвин, который не просто христианский журналист. Сейчас он работает на интернет-портале, который так и называется портал-credo.ru. Credo, напоминаю, по латыни «верую». Но и в 90-е годы был одним, собственно, из зачинателей христианской журналистики, работал, что символично, в агентстве «Гласность». Сперва с Сергеем Ивановичем Григорианцем, потом ушел в самостоятельный полет. И его «Христианский вестник» по сей день остается главным источником по истории христианства в России в первую половину 90-х.
Но еще этим предшествовал «Христианские новости».
Да, до этого были, ну, совсем ротаторные.
Нет, это тоже полтора года.
Да, но совсем плохо издававшийся.
Да, да.
«Христианский вестник» был
тогда
уже...
Тогда еще не было такой полиграфической базы.
Да. Игорь Сергеевич Оленин, сотрудник тоже интернет-портала refnews.ru, и многие годы работал, и я с ним там познакомился, на радиоцеркви. Замечательная такая, сейчас называется «Радио Теос». И, наконец, у нас в гостях Константин Владимирович Гусихин, ведущий интернет-портала христиане.ру, первой буквы H латинской. По скайпу с нами Павел Аргентов, Павел Владимирович Аргентов из Твери, тоже один, я бы сказал, из героев христианского интернета. Наверное, не случайно, что все здесь люди, начинавшие в бумаге, но все равно пришедшие в интернет. И, собственно, мой первый вопрос, наверное, вот такой. Поводом для программы стала статья, которую, в числе авторов которой был и Игорь Оленин, на портале «Христиане.ру», о том, нужна ли христианам расследовательская журналистика. Я почувствовал себя на четверть века моложе, потому что это аккурат 87-й год, 88-й год. Нужна ли в газетах критика? Тогда это обсуждалось очень всерьез и, как выяснилось, надолго. Так вот, Владимир Наумович, вы как аксакал журналистики, не случайно, что сейчас, я бы сказал, большинство христианской журналистики, центр тяжести, может быть, и не христианской, ушло в интернет? Это не потому, что выдавливает из бумаги, пытаясь подвергнуть цензуре и контролю журналистику?
Нет, не поэтому, просто сейчас это удобнее, это оперативнее. Бумажная журналистика, она все-таки, даже в тех условиях, которые были раньше, она была довольно медленной. Это просто технологический процесс. А тут, как бы, мгновенная подача информации, получение информации, ее подача, это намного улучшает, как сказать, качество, информативность.
Портал «Credo.ru», главный редактор которого Александр Солдатов, бывал в нашей программе, знаменит своей независимостью. Но я бы не сказал, что там появляется очень много того, что называется критические материалы. Хотя бывает. Вот во вчерашнем выпуске, да, во вчерашнем выпуске про проблемы в американской православной церкви очень остро. Ну, тогда я так спрошу. То есть вы считаете, должна быть какая-то, как говорили в парткомах, сбалансированность?
Нет, я считаю, что ничего специально балансировать не надо. Должен быть поток информации такой, который соответствует реальности. Именно в этом и смысл электронной журналистики. Онлайн.
Онлайн. Я прошу прощения, я же тут ведь инославный, и мне кажется, что в этом есть свой резон. Но я бы сказал, может, у меня субъективное мнение, что на вашем портале больше критических материалов вот именно что о православных. А вот о протестантских лидерах, я бы сказал, их резко меньше.
Это я согласен, но, во-первых, вообще информации о протестантизме на нашем портале меньше, но это в силу объективных причин, потому что все-таки Россия страна в основном православная. И больше информации именно там. Кроме всего прочего, протестанты достаточно закрыты. И далеко не всегда мы можем получить ту информацию, которую хотели бы. Бывали случаи, когда мы никак не могли получить интервью у некоторых руководителей протестантских церквей. Я не буду называть конкретно.
Константин Владимирович, тогда давайте возвращаемся к статье на «Христиане.ру». Во-первых, а что, действительно протестантов фактически меньше? Потому что я слыхал, что во многих регионах и России, и Сибири особенно, но и в Центральной России, в общем, на самом деле, если считать неофициозную статистику, вот сколько ходят в церковь, что же, в общем-то, протестантов-то, в общем, может быть, и столько же, сколько православных.
Я бы не сказал, что нас больше, чем православных.
Все-таки меньше.
Я думаю, что мы все-таки должны признать, что мы живем в православной стране.
Ну, вот и... вот, нет, да, православная и... страна, это я уж как православный скажу, которой... их не существует.
Хорошо.
Не знаю, может быть, есть протестантские страны, но православие такая штука, которая к странам не приложима.
Ну, мы просто, мы привыкли сравнивать число протестантов в церквях с количеством реально верующих православных, да, и говорить, что нас больше. При этом мы по умолчанию подразумеваем, что в наших церквях номинальных верующих нет.
А.
Хотя я думаю, что в наших церквях номинальных верующих, в общем-то,
тоже
вполне,
есть, тоже
да,
есть.
Вполне достаточно. Те, которые просто выросли в баптистских церквях, там, в пятидесятнических семьях там, и так далее.
То есть сам вопрос о том, нужна ли журналистика, которая, ну, то, что у американцев называется «разгребатель грязи». Он что, связан с тем, что вы меньшинство, и как меньшинство вынуждены, или не вынуждены, а хотите вот съежиться и не выдавать информацию?
Тут на самом деле я бы не сказал, что у нас прям есть запрет какой-то там на, ну, на выдавание информации. Мне кажется, у нас немножко просто другой подход. Да? Мы хотим, чтобы был некий библейский процесс, когда обличаешь там сначала человека, потом вдвоем подходишь, потом всей кодлой на него наваливаешься, да? Вот.
Я не помню в этом тексте Евангелия, чтобы там упоминались газеты, интернет-порталы и журналы.
Ну, тогда их не было.
Но, в принципе-то, понятно, да, что сначала надо лично подойти и попытаться эту ситуацию. И мне кажется, там больше такое общинное решение проблем, а не там через третье лицо ты пытаешься как-то на человека повлиять.
То есть журналист – это третье лицо. Игорь Сергеевич, что вы скажете на эту бранную кличку?
Нет, я считаю, во-первых, что журналист в любом случае выступает с более-менее высокой трибуны, да, все-таки СМИ – это не обличение в своей общине. И в этом смысле, я думаю, что протестанты действительно стараются, как могут, не всегда хорошо получается, пройти этот процесс, эти стадии обличения, примирения, если оно возможно, идеально. Но в целом, конечно, я также думаю, что есть момент, он, безусловно, присутствует, не желание выдать, ну, скажем так, инсайдерскую информацию, а то, что внутри общины должно остаться внутри общины. Ну, такой момент тоже присутствует.
Все-таки, понимаете, в протестантизме община больше общины, чем в православии. В православии далеко не все, кто входит в какую-то церковь, приход, действительно являются по-настоящему общиной. А у протестантов все-таки община – это община.
А, какой кайф! Я могу быть ехидным, не смущаюсь.
Да, да, мы вам подбросим.
Мне кажется, Владимир Наумович, что то, что вы сейчас сказали, напоминает слово Брежнева: экономика должна быть экономной. Община должна быть общинной. И если вспомнить другой тезис большевизма, не надо выносить ссор из избы, то изба должна быть избиной, а ссор должен быть не вынесенным как можно больше.
Я не выносить ссор из избы. Я не сказал этого, но просто...
Ну, вы это имели в виду?
Нет, абсолютно не имел в виду. Но просто действительно община, когда она является вот хоть как так ехидничать, говорить, община, экономика должна быть экономная, община должна быть община.
Я не говорю, что в православии много общинности.
Но община, община это все-таки понятие такое достаточно серьезное, когда действительно люди чувствуют себя вместе. Понимаете, и они пытаются сначала решить вопросы как-то между собой. А уже потом, если это не получается, тогда можно выносить это на более широкое обсуждение.
Павел Владимирович из Твери, имеющий опыт, насколько я понимаю, будучи крещенным в православии, как, впрочем, и многие протестанты, имеющий опыт жизни и в православии, и в католичестве, и, наконец, тоже человек интернета, вы согласитесь с тем, что протестантская общинная жизнь более общинная, чем православная? И как насчет гласности?
Здравствуйте. Я считаю, что основная проблема, будь она в общинной общине или в необщинной общине, это проблема скажем так, приватизации духовных смыслов в целях использования этого в жизни духовного лидерства. Вот скажем так. И с чем я столкнулся в общине, в которой я провел очень много лет, в протестантской общине, это именно был случай вот такого вот, ну, я бы сказал, авторитарного стиля управления, который всячески старался оправдать свое действие библейскими и какими угодно христианскими терминами. Вот. Открытость либо закрытость общины, я считаю, в данном случае довольно вторичным каким-то таким фактором, потому что, ну, знаете, бывают общины очень небольшие, православные. Вот приход, в котором я сейчас нахожусь, хоть и редко, но бываю, это компактная община, но довольно ничуть не менее общинная, чем те протестантские общины, в которых я бывал и не раз. То есть общинность, я считаю, каким-то таким продуктом, наверное, продуктом взаимодействия все-таки личностей в церкви. И насколько хорошо это взаимодействие, настолько хороша и общинность. Я бы сказал так.
Говорил Павел Аргентов из Твери, братья-христиане. Так как насчет вот борьбы с авторитарным стилем управления? Это проблема только в Твери, или вы с ней тоже встречались?
Кому вопрос?
Да кому.
Кому угодно.
Вот тут и выяснится, кто испытал авторитарный стиль общения. Человек, который жил под деспотом, ждет, когда ему скажут этот вопрос к вам.
Вот в нашей церкви совсем недавно была ситуация, в которой мы были тем самым авторитарным режимом, который подвергался критике. Да? И причем мы можем вот честно сказать, что ничего такого...
Мы, объясни, потому что получится это как клика.
Мы в нашей церкви, вот и Игорь, и я, мы среди руководства, мы в совете церкви. Да? И у нас там был вопрос с переездом, с новыми изменениями какими-то, да, и часть общины это очень плохо восприняла, вот, и было не столько обсуждение, сколько вот поиск какого-то такого подвоха во всем, что мы там предлагаем, да, вот у нас нету презумпции невиновности тех, кто у руля там, да, у нас презумпция виновности.
А это плохо? Я просто сразу скажу, мне кажется, что это нормально. Чем выше человек поднимается по иерархической лестнице, чем больше у него плечо рычага, которым он располагает, на который давит. То есть, если я поручаю человеку мести двор, меня вообще его личной жизни не касается. Метет и метет. Но если я даю человеку чемоданчик с ядерной, с пультом от атомной бомбы, я хочу знать про этого человека все. Вот вплоть до анализа вообще потовыделения, потому что это атомная бомба.
Ну, единственное, что в протестантских общинах я бы не назвал это атомной бомбой, я бы назвал такой ношей, которую Бог на тебя возложил, но которая не такая уж, может быть, и радостная местами. И где-то мы там хотели бы от общины понимания, да, и поддержки, а получаем вместо поддержки вот это вот... Как критику, да, которая не очень приятна и не очень справедлива, самое главное.
А вот. Кто определяет справедливость критики?
Ну, наверное, по результату можно там. Вот как бы если дать время на результат, да, по плодам узнаете. Вот нам,
Константин,
нам дали до результата.
Да, Константин Владимирович, мне это напоминает, я буду апеллировать к советскому прошлому каждый раз, когда это будет удобно. Опять же, вот такие номенклатурные загоны. Вот когда тебя загоняют, вот собираются, скажем, там, сносить храм Христа Спасителя, вот, и строить бассейн Москва, ты хочешь что-то вякнуть, тебе говорят, дураку недоделанную работу не показывают. Вот, потом уже бассейн Москва стоит, ты хочешь что-то вякнуть, и тебе говорят, после драки кулаками не машут.
Логично, да, я все понимаю. Но, тем не менее, от этого, вот это все, оно, вот это чувство обиды, оно никуда не убирает.
Ваше?
Да, конечно.
А у тех, кого вы обидели, вы думаете, нету?
Но...
Мне очень хорошо спрашивать, я в этом не участвовал.
Не, я думаю, что те, кого обидели, им до сих пор, наверное, обидно. Вот. И в этом есть какая-то там...
Я почему об этом... Вот, углубляю эту тему в разговоре о журналистике и гласности. Потому что вообще я не думаю, что журналистика – это какой-то особый жанр речи. Я думаю, что это просто другой масштаб обычного человеческого общения. Есть такое понятие, как третейский судья. Вот. И в каком-то смысле любой читатель газеты, сайта и чего угодно, он и есть этот третейский судья. Это апелляция к общественному мнению, который не заинтересован лично в ваших конфликтах. Так оно может быть...
Но, с другой стороны, вот согласитесь, что современный читатель, он особо не вникает очень сильно.
Не соглашусь. Я сам современный читатель. Ну, очень обидные ваши слова.
А вот я современный читатель, который не вникает, который по, как сказать, по комментариям в Фейсбуке делает вывод о том, что же было там по ссылке. Да, я вот такой не очень хороший.
Владимир Наумович, а вы? Вы же инженер, неужели вы тоже по ссылкам?
Нет, я как раз читаю довольно внимательно и считаю, что, тем не менее, все-таки вы сказали, что это журналистика ничем не отличается от обычного общения. Я с вами не согласен.
Ну, размерный только.
Нет, дело не в размере.
Что качественно?
Дело в том, что качественно другое. Когда ты общаешься с человеком, быть там двумя-тремя, это одно дело. А когда ты выносишь то, что ты говоришь, на широкую аудиторию, тут должна быть гораздо больше, с моей точки зрения, ответственность, поскольку точка приложения и возможность воздействия намного больше, чем в индивидуальном общении.
Почему?
Ну, вот почему? Потому что вас слушают там тысячи или десятки тысяч, надо тут гораздо больше ответственность за свои слова.
Когда я только начинал на радио, мне великий ученый и наставник Анатолий Иванович Стрельный как раз и говорил, что за микрофоном один человек, что нету никаких миллионов и сотен тысяч. Программу слушает один человек, сидя в автомобиле, сидя на кухне за столом, но он один.
Нет, это фигура речи. Безусловно, это большая аудитория. Ты должен воспринимать свою аудиторию как одного человека, который заинтересован в разговоре с тобой. Но вместе с тем, это огромная аудитория, в которой есть люди, которые принципиально с вами не согласны, но слушают из вредности, например, потому что вот голос не нравится, а потому я буду слушать.
Такое бывает. Садизм. Мазохизм.
А Гордона как слушали на «Эхо Москвы» в свое время?
Не знаю.
С его хмурым днем. Он же был жутко хмурый все время. Тем не менее, оптимисты его тоже слушали. Но я про другое. Мне кажется, что все-таки речь здесь идет о подготовленной речи и неподготовленной речи. Когда я общаюсь со своим товарищем, я могу не вспомнить какой-нибудь аргумент, но у меня есть время подумать и собрать информацию, когда я готовлю текст. И в этом смысле, конечно, мой подготовленный материал – это более компетентный материал, нежели просто, скажем так, живая спонтанная речь.
Тогда я бы сравнил журналиста с врачом или с адвокатом, или с прокурором, потому что в жизни, как сказал один юморист, кажется, Марк Твен, каждый считает себя хорошим врачом, вот, каждый считает себя великолепным судьей, адвокатом, обвинителем, если понадобится, и, в общем, каждый мнит себя хорошим журналистом, то есть надежным передатчиком новостей. Вот, адвокатов презирают и на их счет смеются едко, врачей ненавидят и тоже о них дурно отзываются. Но когда что-то заболит или когда попадает человек в милицию, он обращается к врачу, если заболел, он обращается к адвокату, если заболело. Владимир Иванович, к вам на портал Кредо часто обращаются люди с просьбами поведать миру ту несправедливость, которую с ними совершили.
Довольно часто.
Вы все печатаете?
Ну, если мы, нам удается проверить, насколько это соответствует, потому что просто надо следить за тем, чтобы не выпускать ложную информацию, потому что это может быть причиной закрытия портала на сегодняшний день.
По-моему, на этом тогда вся жизнь заканчивается.
Нет,
что же проверить?
Нет, ничего подобного. Есть какие-то достоверности и прочее. Но я просто хочу сказать, что все каждый считает себя хорошим журналистом.
Да зайдите в Фейсбук, вы убедитесь.
Ну, может. Да. Ну, допустим, я считаю, что есть довольно много журналистов лучше меня. И я считаю, безусловно, я считаю, что, допустим...
Это православное у вас смирение какое-то.
Нет, это не смирение. Я, допустим, да не будет это воспринято как лесть. Но я, допустим, считаю, что Саша Солдатов, которого я воспитал при этом, я считаю, что он лучший журналист, чем я. как журналист, он достиг большего мастерства.
Так.
И таких, я думаю, не один. Понимаете, мне не стыдно это говорить, потому что я при этом отдаю себе отчет, что да, я его воспитал. С 18 лет я был у него практически первый такой учитель журналистики, параллельно с Дьяконом Кураевым, который был в это время, это был первый набор религиозной журналистики на журфаке МГУ.
Так.
И Саша был как раз в этом
понятно.
Наборе. Но мне это как раз очень греет душу, что вот я сумел воспитать журналиста лучше себя.
То есть вы не боитесь критических материалов?
Абсолютно не боюсь. Наоборот. Я занимаюсь не только религиозной журналистикой, но, допустим, музыкальной журналистикой. Я с удовольствием свои материалы до публикации рассылаю некоторым своим знакомым, чтобы они критиковали. Мне интересна критика, и я, чтобы это шлифует материал.
Павел Владимирович, к вам вопрос отчасти как к интернет-создателю текстов и как к потребителю, потому что вот у меня, я думаю, достаточно типичного в этом смысле православного читателя христианской журналистики, протестантской, так зайдешь иногда, почитаешь и выскакиваешь с криком там соленого огурца или водочки, остается ощущение слащавости. Вот все провозвестие. Я не говорю о диком американском акценте в российской протестантской журналистике. Я понимаю, откуда он растет. В православной журналистике дикий болгарский акцент. Это то, что называется южно-русское влияние. Церковнославянский – это болгарский древний. Вот. Но содержание. Вот мы проповедуем Евангелие, поэтому не время говорить о том, что пастор там согрешил, растратил. Есть такая слащавость, и как с ней бороться?
Ну, вы знаете, я тоже ужасно не люблю тексты, от которых сахар повышается в крови. Вот. Но, пожалуй, совсем уж слащавых текстов, вот из читанных мною, я не припомню. Я скорее, мне почему-то вспоминается что-то похожее на, в худшем случае, на «Вести с полей» советского периода, в лучшем случае на конструктивную критику советского периода. Тоже в лучших определениях советских идеологов. Тут мне повезло, видите ли, в чем. Я родился в семье профессионального партийного пропагандиста, и поэтому мне в свое время были доступны многие духовные книжки в библиотеках, когда не совсем это разрешалось простым мальчикам и девочкам. Вот. И отчасти вот эта какая-то семейная прокачка, она дала свой отпечаток и на мое христианство, и на мое воспитание, и даже некоторым образом на мое служение в церкви. Мне до сих пор приходится много переводить и участвовать в протестантских форумах и в учебах. Вот, и слава Богу, много хорошего материала. В общем, скажу вам так, возвращаясь к ответу на вопрос, что что-то интересного прочесть, не реактивного, не написанного вот в аффекте, что-то продуманного, что-то, чего-то аналитического, конечно, это все очень редко. И вот хочется, ищется, но редко находится в интернете такое.
Константин Владимирович, согласны ли с критикой?
Согласен, да. Вот.
Почему не принимаете меры?
Ну, потому что мы все делаем на коленках, да. Вот, по крайней мере, тот же RefNews или там портал Христиане.ру – это маленькая кучка волонтеров, которые, в общем-то, и даже не профессиональные журналисты.
Вот это все равно, как если бы там апостол Петр сказал бы: «Мы все делаем на коленках. Нас всего лишь маленькая кучка людей, не профессионалы. Среди нас нету книжников, нету фарисеев, мы дилетанты». Ну что это такое? Ну что, вы хуже апостолов?
Да.
Судя по результату, когда? А что результаты? Послушайте, ведь в конце концов Евангелие – книги, резко насыщенные критикой. Вот. Спаситель – это не голубоглазый блондин, который говорит там: «О, чадо мои!» Это человек, во-первых, видимо, все-таки жгучий брюнет с горбатым носом. Вот. Во-вторых, человек, употреблявший выражение типа, значит, «порождение ехиднины», повапленные гробы, то есть вообще выбеленные стены гробницы. Мавзолеем, короче говоря, обозвал. Вот. И в этом смысле все Евангелие на три четверти – это просто вынесение наружу грязного белья. Грекам о еврейских пороках, грекам о том, кто такие фарисеи. Это как сейчас пришел бы в Москву человек и стал бы объяснять, какие плохие израильские раввины, как они, и у него бы появились последователи. Книги пророков библейские еще критичнее. Там такие выражения, которые я не могу озвучить в эфире из-за нового закона о нецензурной лексике. В переводах снимаются, в оригинале есть. А теперь, когда кто-нибудь попробует что-нибудь критическое сказать или написать, главный аргумент, может быть, это только у православных, так очень простой. Ты хочешь открыть наготу отца, ты хам.
Мы все-таки живем общинами, да, и те проблемы, которые мы бы поднимали, вот нам цель-то какая? Чтобы эта проблема была решена? Если я эту проблему вижу, и те люди, о которых я пишу, это люди, которых я знаю, то мне проще с ними разговаривать и биться с ними за правду, чем выносить это куда-то, да, и привлекать к этому, в общем-то, чужих людей, которые никакой, вот к этой проблеме никакого отношения не имеют.
Потом еще такой момент есть. Журналист своим материалом, он, с одной стороны, безусловно, старается что-то исправить, но, с другой стороны, что будет с тем человеком, которого он критикует в своем материале, но по большому счету ему все равно. Потому что завтра ему нужно писать новый материал о другом человеке. А это, так сказать, уже отработанный материал для него. Хорошо, если вспомнит. Просто если брать христианскую журналистику, здесь всегда есть, может быть, идеалистический, но все-таки посыл. Не просто, скажем так, унизить человека, да, там, смешать его с грязью, но попытаться дать ему шанс на исправление. Вот, по крайней мере, смысл христианской жизни именно в этом. И поэтому, наверное, все-таки человек, пишущий такой материал, он заранее выбирает более мягкие выражения, а подчас даже вот достаточно обтекаемые формулировки. Хотя это выглядит, конечно, как так, подслащивание пилюли.
Современный мир ведь отличается от мира Евангелия 2000-летней давности тем, что он более информационно сложный.
Да. Не только сложный, он просто информационно более насыщенный.
Ну, может быть.
Ну, хотя, как может быть? Извините меня, 2000 лет назад все крутилось вокруг хоть 12 апостолов, которые были вокруг Христа, или 70, которые потом пошли проповедовать. А сейчас это на весь мир.
С одной стороны, на весь мир, с другой стороны, все равно все обычно построено сложной иерархией человеческих отношений. И, ну, возьмем самый классический скандал последних 20 лет, который потрясает и католическую церковь, и протестантскую. У православных тоже, в общем, потрясает. Скандал о педофилах. В Русской православной церкви Московского патриархата, сейчас это дело Грозовского, я уж как православный назову, единоверцы, надеюсь, что он не винен, но надеюсь, что это выяснится. Вот. Но скандал у католиков, о чем мы говорим, протестанты, но тоже не один казус. В конце концов, скандал с Джимми Свагертом 15 лет назад. Но это в Америке. В Америке эти скандалы скандальны. Они на поверхности. О них пишут все. Вот. Нет проблемы. Но мы пересекаем Атлантику, мы в Европе и в России, и там все, вот как вы описываете, все на градус ниже, а иногда на 50 градусов ниже. Совсем другая тональность. Американцы на это смотрят и недоумевают. Вашего ребенка насилуют, ваш же священник, или ваш там вожатый в христианском лагере. Вот. А мы вот общиной живем, мы не должны выносить, мы вот это все...
Нет, мы просто пойдем и соберемся и открутим вожатому голову, вот и все.
Я что-то не помню многих отвинченных голов. А вот тысячи изнасилованных детей, о них газеты сообщают, потому что есть страх. И всегда в каждом конкретном случае больше всех боится изнасилованный ребенок, это понятно. На втором месте его родители. Как ни странно, часто родительский инстинкт уступает место каким-то совершенно другим соображениям, престижу и так далее.
Позволю себе здесь не согласиться. Ну, во-первых, хорошо было бы услышать, а что это за факт, например, там, церковного лагеря, где произошло такое неслыханное дело, ну, точнее, уже слыханное, к сожалению, и никак не отреагировала бы христианская общественность. Отец этого ребенка, да первый бы, конечно, просто бы, я не знаю, избил бы
его в тюрьму.
Обидчика. возможно, это была бы, наверное, первая реакция, самая естественная, наверное, где-то, да, для человека, обиженного настолько. Но, с другой стороны, мне представляется, что где-то, наверное, мы действительно, как, не знаю, более старые культуры, мы часто себя этим мифом тешим, как больше повидавшие, что ли, да, если говорить о культуре, предположим, чувствуем себя, ну, скажем так, умудренными опытом, а молодая нация, пассионарная, американцы, которые вот сейчас как раз на подъеме, вот они сейчас со своим этим духом индивидуализма, со своим этим вечным соперничеством, они действительно пытаются выкрикнуть как можно громче свою новость, заявить даже не столько по часу о новости, сколько о самом себе. Вот я, дескать, я же ньюсмейкер сегодня, это очень важно для меня. Здесь есть этот момент тоже, скажем так, быть журналистом выскочкой, что совершенно ни в данном случае нейтральное определение журналиста. Журналист по определению немножко выскочка.
А вы журналист задвинутый?
Я не то чтобы задвинутый, я работаю в небольшом портале сегодня, пока что, с мечтой, что этот портал когда-нибудь станет более известным.
А с чего он станет более известным, если вы будете говорить с миром языком вот таким вот...
Нет, мы как раз стараемся, видите, какая вещь. Что касается лично нашего портала, о котором вот вы до нашего разговора вообще-то ничего не слышали. Наша задача как раз сейчас попытаться сформулировать для себя, что есть для нас вот этот идеальный материал, с помощью которого мы могли бы привлечь как можно больше народу, учитывая, что мы живем в технологический век, что мы действительно сегодня должны обращать внимание даже подчас не на контент и не скандальность, а на то, что, например, поисковые системы там реагируют на определенные слова. А там, это уж больше Костя знает в этом вопросе.
Что, секс, деньги, насилие.
Получается, что так. Если мы не вписались в эти три,
христианская,
да,
порнография. Вот,
как?
Есть такой сайт.
Христианская порнография?
Да, но это такая заманивка, но есть такая.
Это шутка, на самом деле.
Какая прелесть. На самом деле, вот, Павел Владимирович, опять-таки, на самом деле я, как лицо, причастное к журналистике, не решаюсь назвать себя журналистом, потому что журналисты, вот, высокие качество. Вот. Но я причастен к журналистике, люди это знают, и я, ну, должен сказать, очень часто получаю письма о том, что... А вот тут вот пастор, значит, отобрал у старушки квартиру пожилой, а вот тут вот руководство семинарии, не растление, но оно вот талантливого преподавателя уволило, а приняло бесталанного, потому что там сам руководитель такой-то. Православных поток петиций вообще очень велик. Я грудью стою, и кажется, за вот все эти там 20 с лишним лет ни одной этой жалобы я не пустил ни в газету, ни на радио. Поэтому у меня есть моральное право, как у человека, который стоял на пути, спросить, а правильно ли стоять на пути? Вот, Павел Владимирович, вы же отец двух детей. Вот, на ваш взгляд, все-таки, вы к вере-то ведь пришли, и вы в вере находитесь, это благая весть. Но свет светит во тьме, мы все равно свидетели того, что есть Бог, но мы свидетели того, что есть антибожье, что есть и разрушительное начало, и оно не только за границами церкви, но и в церкви. Насколько это смутительно вообще для верующего человека?
Ну, я прям Диамат вспомнил, чуть ли не марксистско-ленинский. Единство, борьба противоположностей. Но, безусловно, каждый верующий человек видит или ощущает, или чувствует, или общается каким-то способом с божеством, при этом наблюдая контраст в повседневной жизни. Контраст этот может быть очень большой, когда человек наблюдает, ну, если не преступление, то какой-то очень серьезный моральный сбой. Да? Возможно, человек видит какие-то меньшие проблемы, но все равно проблемы. Вот. Плохо, на мой взгляд, когда человек когда церковная система устроена таким образом, что человек со своим видением и со своим ощущением проблемы не имеет возможности в общине, как бы мы ее ни называли, насколько бы общинной мы ее ни считали. Очень часто бывает, что под общинностью почему-то маскируется корпоративность, такая а-ля бизнес-план, а-ля бизнес-класс, вот такого типа. Понимаете, когда человек не имеет выхода своему ощущению и своему можно сказать, громковидению, но я все-таки остановлюсь на слове чувство, да, когда человек не видит выхода своему чувству в общине, когда человек понимает, что он не лидер этой церковной организации, что он не является помазанным, он не является поставленным на служение, частичное или полновременное, когда он понимает, что он не может никак повлиять на процесс, происходящий в его организации, которую он все-таки считает родной. Ну как же это мое? Я здесь уверовал, я здесь Бога узнал, меня здесь учили, кормили и все такое. Конечно, тогда возникает невротический, да, реактивный импульс человека как-то вынести что-то, рассказать. Я себя на этом ловил не раз. Я писал заметки еще в живом журнале в свое время. Все-таки я старался не называть имен, потому что я понимал, собственно, реактивность и аффективность.
Вот на критике даже скайп ломается.
В общем-то.
Да. Хорошо. На вашей памяти, Владимир Наумович, что не было людей, которые покидали веру, покидали церковь, потому что они кричали и не были услышаны?
Не такие.
Не часто?
Не знаком. Я не могу назвать.
Хорошо. Но вспомните скандал. Тогда уж давайте перейдем на твердую почву родного православия. Вспомните скандал, который сотрясал светские органы, и портал Кредо приложил руку к распространению клеветы. Часы патриарха и квартиру патриарха.
Почему клеветы?
Клевета.
Клевета.
Клевета. Вот. Хорошо, но я скажу так, да пусть не клевета, но сколько людей ушли из церкви, или, во всяком случае, говорили, что они ушли из церкви.
Я имею в виду, когда вы спросили про протестантизм, про православие, я тут...
А в православии такого не... А в протестантизме нет, такого не бывает?
Нет, бывает. В православии такое бывает.
Вот. Так что лучше? Может быть, разоблачительная эта журналистика превентивно все это предотвратит? А между собойчик, он растлит и того, кого пытаются критиковать, и те, кто пытается... Нет. Вы же идете на компромисс в таких случаях.
Почему? Мы идем по библейской процедуре. Один на один, двое, всем служением, там, собранием обличили, изгнали, там, я не знаю, приняли обратно, там, и так далее. А вообще на сегодня не так много инструментов воздействия, по большому счету. Что может сделать человек обиженный, ну, скажем, неуслышанный, как ему, по крайней мере, кажется?
Ну, у нас такие были.
Он уходит из общины просто. Это вовсе не значит, что он оставляет веру. Он найдет себе другую общину. В этом смысле протестантское сообщество, оно, в общем, существует из таких вот транзитных... верующих, переходящих
из одной круговой чаепитии
в другую. Ну, где
безумное
чаепитие. Не совсем так, конечно.
Я помню, в городе Вашингтон, когда был 20 лет назад, познакомился со старостой Русской Православной Церкви, сербкой, и спросил ее, что она делает в Русской Православной Церкви, когда через дорогу Сербская Православная Церковь. В Америке православная разделена в основном по национальному признаку. И она сказала, я, конечно, многие годы ходила в Сербскую Православную Церковь, но потом там произошел скандал из-за недостойного поведения настоятеля. Община разделилась, я ушла с одной частью. Потом в этой части произошел скандал из-за недостойного поведения. Община разделилась, я ушла с этой частью. Вот. Потом в этой части произошел скандал. Я плюнула и ушла в Русскую церковь. Здесь тоже, конечно, недостойное поведение бывает, но меня это уже не интересует. Это русское недостойное поведение, а не сербское.
Прекрасно. Но шла компромисс с само собой.
И так появляется отчужденное, холодное, мертвое христианство. Когда человек уже отчаялся и цинически полагает, что правды нельзя и не нужно искать. Это тоже очень распространено среди российских людей, мне кажется, сегодня. Мне кажется, что это особенность именно российского православия. Там, где американские верующие костьми ляжут, но будет до Верховного суда ползти, истекая кровью, что настоятель украл $10 из коробки. Вот. А российский человек, он пожужжит сперва один, потом на два, потом плюнет и уйдет из общины в другую, до Верховного суда ползти не будет. И минует самое главное звено – журналистику. Ведь журналистика – лучший способ не довести дело до суда, мне кажется.
А вопрос... Если есть нравственные журналисты, которые готовы вникать, да, которые готовы разбираться... Вот, но мы ожидаем, что... Вот...
А что такое нравственный журналист? Безнравственный журналист – это как горячий...
Ну, есть расследовательская журналистика, наверное, а есть разнюхивательская журналистика. Да, расследователь
ищет... Это разные вещи.
А расследователь ищет следы, А разнюхиватель, он по ветру почуял, чем-то запахло, некрасиво.
Желтая пресса.
И он по запаху понял, кто это сделал, как, да, и в каких количествах. Вот как бы...
Такой разнюхиватель, он соберет, недорого возьмет. Для того,
чтобы... А в рущах мы говорить даже не будем, это за границей христианского сознания.
Хорошо, просто у журналиста тоже есть некий блок эгоизма здесь, да, когда ему хочется немножко, чтобы побольше читали, чтобы посещаемость его статей была. Поэтому он здесь приукрасит, он возьмет вот эту тему, потому что она погорячее, там, я не знаю, поперчит, посолит. Вот, он взорвал бомбу, вот, да, он сказал, что там пастор украл у бабушки квартиру. Вот, а потом выясняешь, а часы патриарха на самом деле не такая большая проблема, да? И это клевета, там, я не знаю. Или
нет, нет, про клевету я пошутил.
Окей,
ну... Нет, но тем не менее, понимаете, что я хочу сказать, что многое зависит от интонации, при поднесении информации. Можно, как в музыке.
Я для слушателей напомню, что Владимир Ойвин еще и довольно известный музыкальный критик. Вот в музыке вы, Владимир Наумович, намного смелее, чем в христианстве. Намного решительнее. То есть, если певица возьмет не ту ноту, вы так и пишете.
Пишу, пишу.
А если настоятель возьмет не те деньги, вы не напишете.
Почему напишу?
Ой.
Мы публикуем довольно резкие интервью Сипко. Они очень резкие и довольно критичные по отношению к нынешнему протестантизму.
К протестантизму, может быть, а вот на лица старается не переходить. А журналистика расследовательская без лиц под латинским девизом «nomina sunt odiosa», то есть имен не называем, она похожа на эротику, на порнографию, в которой все одеты и ничего не видно.
Знаете, вот у нас как раз был материал, о котором вы сказали, где, в общем-то, мы, скажем так, с человеком, с которым мы писали этот материал, не ссылались на имена. Хотя так подозревали, что, ну, да, там есть, безусловно, совершенно конкретные дела. Я спросил у девушки, она изначально заинтересовалась этим вопросом, а что мешает тебе довести до конца, вот предоставь факты, пожалуйста. Она говорит, факты есть. Но к нему так часто подходили, скажем так, верующие люди, и в том числе VIP-верующие, да, вот какие-то там...
Ну-ка поподробнее.
Что он уже, скажем так, всякий... Вот он все равно сумеет каким-то образом обелить себя. И, дескать, даже сейчас смысла нету этот материал писать. И материал получился половинчатым. То есть он получился так бы заявлен, тема заявлена, и вот там и осталось. Но вот какой момент здесь был. В конце материала там был такой пассаж. Поскольку речь шла о том, что, вот, дескать, нечист на руку человек, общался с иностранцами, где-то там, может быть, какие-то деньги брал или не брал, не совсем понятно. Если, например, среди читающих людей есть знающие тех американцев, или сами американцы читают по-русски, и они знают этого человека, и сами попадали в подобную ситуацию, они, по крайней мере, должны знать, что к нему в следующий раз... Подходить нет смысла, у него такая репутация. Проблема репутации сегодня в христианской, вообще в христианском поле и протестантизме, это вопрос все еще такой, знаете, очень дискуссионный. А что есть репутация? Одно дело для бизнеса, например, репутация, скажем так, быть дерзким и где-то отчасти, может быть, отжать чьи-то деньги, возможно, воспринимается как именно дерзновение. А вот в воскресенье в церкви это уже совершенно другой вопрос. Получается, часто в одном и том же человеке вполне мирится. Значит, вот я 6 дней бизнесмен и только один день верующий.
А можно примечание, что такое VIP-верующий?
Это, скажем так...
Вопрос об общей жизни.
Я объясню, что вообще у нас, как в любом абсолютно христианском сообществе, будь то католическое, православное, есть люди, которые
звезды.
стоят, скажем так, у руля. Ну, иначе говоря, направляют финансовые потоки. Сами зарабатывают или...
Или не всегда это финансовые потоки,
да, не всегда,
иногда это просто влияние.
Просто власть, влияние, да.
То есть с сильным не судись. Почему так много в Америке судебных процессов между верующими руководителями конфессии, ну, настоятелями и так далее, и так мало в России?
Ну, у них, во-первых, индустрия есть целая, да? У них...
Хорошо, почему в Америке есть индустрия справедливости, а в России индустрия несправедливости?
Нет, это не индустрия справедливости, это индустрия христианство. Да, есть большие церкви, у них есть большие звезды, у этих церквей и целых там, я не знаю, конфессий есть свои журналы, там, музыканты там, и так далее. И это как бы это большие такие конгломераты, которые, в которых происходит много чего. Да? Поэтому и освещается это гораздо лучше, в смысле, там, и в журналах, и веб-сайты. И когда вот такие проблемы возникают у большого количества людей, которые знают этих звезд, возникает чувство оскорбленной души, да, и взрываются вот эти скандалы. А у нас вот эти сообщества, они очень маленькие, и для взрыва недостаточно там даже...
Константин Владимирович, вы не путаете причину и следствие. Америка начиналась, к вопросу молодой нации, она на 100 лет моложе России. Россия – это 16 век как государство нации, Америка – 17 век. Вот. Еще в 19 веке американцы, супротив русских, были нации нищие, бедные, ходили в шкурах, как герои Фенимора Купера. Вот. Совсем недавно они вышли в лидеры. Вы не путаете причину и следствие. Не потому там есть большие церкви, не потому там есть целая индустрия веры, что там есть жажда справедливости. А здесь, в России, где нет жажды справедливости, там и вера, извините меня, с гулькин нос.
Вот назовите мне скандалы 19 века вот, в протестантских общинах там, в Америке, да? Вот, и вот расследовались журналистику, приведите пример. Может быть, она как раз сегодня разрушает все вот эти вот большие церкви?
Ну, как сказать? Нет, я знаю довольно много, да? Казусов. Много? Внутри мормонов, скажем, баптистов просто неисчислимо. Вот, римо-католики были более закрыты, но когда американская какая-нибудь христианская община становится на ноги и из вот секты замкнутой, боящейся за свою репутацию, становится вот сколько-нибудь открытой, то там эта открытость прежде всего носит именно вот характер открытой критики, самоочищение механизма запускается.
Но, может быть, все-таки речь идет о том, что там больше доверия суду в принципе?
Это вообще, я скажу, что... О чем говорить? В России нет правосудия.
Но не верим своим судам.
Оно отсутствует. Функция суда нулевая на сегодняшний день. О чем можно говорить?
О том, что функция суда вторична по отношению к вере, по отношению к устремленности к Богу. И даже если человек неверующий, он знает, что истина возможна. И он ищет тогда источник истины.
Ну, да, но видите, и в Писании говорится о том, чтобы не судиться, скажем, с внешним, у внешних, да, то есть выносить, получается, церковное дело на суд людей, которым, в общем-то, христианские ценности особенно не интересны.
А что вам важнее, христианские ценности или правда? И с каких пор это противоречит одно другому?
Дело в том, что мне, как мне представляется, ну вот вопрос какого-нибудь там, а что предъявить, если нет какой-то конкретики? Очень часто, к сожалению, конкретика остается в общине, и община просто решает на своем низовом уровне это каким-то образом решить. В крайнем случае человека, ну скажем, изгнать из общины, если действительно подтвердятся какие-то обвинения. То есть вы предлагали более глобальные, конечно, примеры. Там, будь то педофилия или еще что-нибудь, здесь, безусловно, с этим нужно идти в суд мирской, в обычный светский суд.
В 30-е годы прошлого столетия Сталин, как верный ученик Владимира Ильича Ленина, переформатировал всю религиозную жизнь России, согнав разные конфессии в три основных куста – иудейский, православный и мусульманский. С тех пор система немножко видоизменялась, но в целом она ведь осталась прежней. И она даже отчасти была реставрирована после короткого пробела религиозной свободы, которому мы с Владимиром Наумовичем были свидетелями в начале 90-х. Вот. Опять согнали даже такие общины, как пятидесятнические, по природе своей склонные к автономности, вот, они сбились под зонтик какой-то центральной организации. И здесь эта проблема, мне кажется, приобретает особый характер, как с часами патриарха. Если православные старобрядцы, там скандалы решаются, как вы описываете, вот по-протестантски. Но если это централизованная организация, то, опять же, чем больше звеньев, чем выше, чем ближе к Кремлю и власти, тем труднее найти справедливость, в том числе и протестанту. Так, Владимир Наумович?
В принципе, чем ближе к власти, тем труднее найти справедливость.
Значит, создание жестких иерархий по всей России под предлогом, что так удобнее, так мы более защищены от произвола властей в условиях отсутствия суда, но оно и ведет к удушению гласности.
Да нет, как-то это... Тем не менее, я не могу логически это доказать, но тем не менее с вами не согласен.
Отцы. Есть связь между уровнем централизации, чем выше централизация, тем ниже гласность?
Я полагаю, что да, связь такая есть. Ну, по крайней мере, советское прошлое, не забытое еще даже нами, оно там тогда
протестантское настоящее
доказывает это.
Ну, да. Не знаю, мне кажется, вот как раз, когда есть вот эта вот иерархия, скандалы, они гораздо громче звучат, и они их гораздо интереснее изучать, читать там и так далее.
Да, вот. Но они и тушатся, мне кажется, глушатся более эффективно тоже.
А кому интересен там скандал в какой-нибудь московской библейской церкви, в которой 150 человек?
Ну, пожалуйста. Ну да, и мы достаточно автономны тоже, мы не входим там в какие-то союзы большие.
Павел Владимирович, тогда это все разговоры москвичей, у которых и централизация, и всегда есть куда перейти. Тверь, не хочу сказать ничего плохого, но все-таки меньше Москвы. Вот, там же перейти, наверное, не так легко. На ваш взгляд, вот нужно все-таки стремиться к этой гласности несчастной, не бояться судов и, может быть, избегать централизации или наоборот? Вот с точки зрения того, кто разводит информационные потоки, ваша основная работа. Что бы вы предложили христианам?
Во-первых, мое глубокое убеждение, что чем меньше вертикалей власти, тем успешнее действуют горизонтальные связи. Чем успешнее действуют горизонтальные связи, тем лучше происходит коммуникация между людьми. И тем, соответственно, менее острые вот эти вот проблемы дискоммуникации, которые возникают, и которые приводят к всевозможным вот этим вот конфликтам, в том числе и вокруг гласности. Вот. Чем меньше социум, чем меньше город, тем, естественно, рельефнее и выпуклее звучат проблемы общины на этой территории. И если в Москве, где угодно можно сказать, ну, всех не переловите, вот, а в Твери легко можно сказать, ну, а что ж вас всех не переловить, вот же вы все здесь вот поместились в одной комнате. Вот. И... Что касается стремления к гласности, я считаю, что к гласности не надо стремиться, ее надо осуществлять. Конечно, это во многом продукт воспитанности людей в целом, но гласность должна просто быть. Или не будет.
Говорил Павел Аргентов, наш сегодняшний гость из Твери. У нас в гостях были и верующие христианские журналисты из Москвы Константин Гусыхин, Игорь Оленин, Владимир Уйвин. В заключение могу только напомнить еще раз слова Христа. Если вы не верны в малом, кто поверит вам большое? Если вы не можете справиться с коррупцией, с безгласностью, с бесправием внутри своей христианской общины, что вас выпускать наружу? История церкви только начинается, и она только начинает говорить в полный голос. И я думаю, что для христианского журналиста в России тоже только начинается сейчас настоящая работа и настоящая миссия. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас свободная Россия?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран, если бы есть, да, нам свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.